Я понюхаю Thin Crisp. Как же он пахнет.
Это у тебя специальный такой, как наркотик. Кстати говоря, на тему запаха в Финляндии, у меня в какой-то момент тут случился кризис, приступ ностальгии, так сказать, и я стал гуглить, как купить чаек, чай из Финляндии. В Финляндии есть такой очень хороший производитель чая под названием Nordqvist. И они очень вкусный чай делают. Есть у них знаменитый вот этот чай со вкусом Финляндии. И у них есть чай, муми-чай с муми-троллями. Это тоже Nordqvist выпускает. И финская церковь здесь, в Лондоне, они периодически, собственно, этот чаек подвозят, но довольно редко, его довольно быстро раскупают. Поэтому на меня напал приступ ностальгии. Я стал гуглить, где его можно купить. Оказалось, что официальный магазинчик Nordqvist в Финляндии, он в Британию, к сожалению, не доставляет, но я нашел британский магазинчик, онлайн-магазинчик Мумитроллей, который доставляет, собственно, всевозможный мерчендайз, связанный с Мумитроллями, включая чай Nordqvist. И вот как раз я его заказал и запас. И вот теперь он у меня есть, я его пью и так радуюсь, ты не представляешь.
Погоди, а как бы, а в чем финскость-то чая, он же там не выращивается?
Ну, там не выращивается, но он туда импортируется, и потом они туда добавляют чернику финскую, например, и получается такой родной вкус, просто это просто нечто.
Ничего себе. Я как-то ехал по Финляндии в кемпинг на машине с друзьями и видел прямо в таком в лесу, мимо трассы, такой довольно здорового вида кофейный завод, который обжаривает кофе. И я так немножко подофигел. А потом я прочитал где-то, что Финляндия вообще в среди одной из лидеров в Европе по употреблению кофе.
Это действительно так. Это есть довольно простое объяснение. Когда 6 месяцев в году — это полный мрак и беспросвет. Кофе — это единственное, что иначе тебя может пробудить.
Я понимаю это в любой части света, честно говоря.
Мне кажется, даже ты его когда-то описывал как «финское кахве».
Да, кахве, вот это знаменитое. Ну, на мой взгляд, немножко, на мой вкус немножко пережаренное, но такое бодрящее, да, согласен.
Финское кофе и вот эта вот булочка, карельская булочка с рисом. Это вот как бы то, что заставляет, так сказать, плакать, если ты уехал в Финляндию и давно там не был.
А как же это булочка, как-то корейские, как она называется?
Карельские пирожки. Карелан пирог.
А, да-да-да-да, все верно. И вот это прям вкус Финляндии, согласен.
Доброго времени суток, дорогие друзья, и добро пожаловать в 17-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами в эфире я, Александр Савин из Лондона, Сергей Король из Берлина.
Всем привет.
А сегодня у нас особенный гостевой выпуск, с нами Кирилл Шатров. Кирилл, привет.
Всем привет.
Кирилл сам из Москвы, но вроде успел пожить и в Финляндии, и в Канаде, и сейчас перебрался в Лондон. И у Кирилла, наверное, будут самые свежие впечатления о Лондоне, а также как сюда перебраться жить. Но, наверное, стоит начать по порядку. Кирилл, расскажи, наверное, с самого начала.
Насколько сначала, Саш, как ты думаешь?
Ну, блин, где родился?
Я что-то...
Как в школе учился? Давай.
Да, я вырос в Москве и там же закончил школу. И после этого я решил где-то учиться за границей. И Финляндия была одним из вариантов, где было бесплатное для иностранцев учеба на английском. Поэтому я поехал туда. Это было, на удивление, несложно туда попасть. Я там учился по программе бизнес IT в Хельсинки. То есть это как бы и бизнес, и IT, но на самом деле ни то, ни другое. Нас там пытались научить и бизнесу, и тому, как открыть Visual Studio на компьютере, и там, значит, сделать какие-то формочки. Вот. После этого я пожил в разных уголках Европы, и мне предложили работать в одной канадской e-commerce компании. Может быть, некоторые слушатели знают о Shopify, а так называется компания. И они помогли мне переехать в Канаду, где находятся основные офисы компании. Офисы есть почти практически во всех основных городах Канады, то есть в Торонто, в Монреале, в Оттаве. Оттава — столица, и так получилось, что в Оттаве все-таки самый главный из всех офисов. И я пожил немного там. Это такая провинциальная столица. Ну, то есть, как в Штатах есть Нью-Йорк, который огромный город, самый такой известный как столица Америки для тех, кто, может быть, про нее слышал из голливудских фильмов. Но в то же время столица Вашингтон, который такой тихий город, где живут государственные работники. Также и в Канаде. Оттава, там находится парламент, премьер-министр, Трюдо, вот это все. Но сам город довольно маленький, и можно жить в своем двухэтажном доме, находясь в 10 минутах от даунтауна, то есть от делового центра. Так. Все ездят на пикапах, носят клетчатые рубашки, борды и такие дровосеки. Еще там очень холодно. Можем потом вернуться к Канаде, но закончилось все тем, что я подумал, что в Европе как-то жить поинтереснее, и мне очень понравилось в Лондоне, и вот сейчас я тут, где мы как раз с Сашей познакомились.
Хорошо, расскажи, так сказать, я так понимаю, что у тебя пока что только российское гражданство, да?
Да.
Расскажи мне...
С легкой долей презрения, сказал Саша в этот момент, по-моему.
Нет. Кирилл, расскажи, насколько сложно с российским гражданством переехать в Лондон?
Это определенно не так просто, как иметь европейский паспорт. Ты просто взял, приехал, и там вроде даже какие-то сейчас вводят порядки о том, как европейцам после Брекзита здесь оставаться жить.
Да, я за этим пристально слежу, за этим, да.
Да, я даже сделали какой-то промо-сайт, типа EU rights, что-то там, gov.uk. Но неважно. Это, я бы сказал, что это doable. То есть, если захотеть, то вполне возможно. Я думаю, что самый простой способ переезда для квалифицированного сотрудника — это найти компанию, которая вами заинтересуется, вы пройдете собеседование, компания вас перевезет. Очень многие компании тут перевозят людей, то есть спонсируют им визу и перевозят из там, таких стран третьего мира, как Россия, которым нужно куча
я бы сейчас сказал.
Work-permit'ов. И для этого не обязательно быть программистов, также перевозят и дизайнеров, например, или проект-менеджеров. Но мне хотелось остаться работать в той же компании, потому что мне в ней нравилось, у меня только были некие соображения насчет жизни в Канаде, мне как-то Европа была ближе, но я не захотел менять работу в тот момент, и я начал исследовать варианты. И как раз я слушал подкаст, который вела моя знакомая, которая рассказала, как она переехала в Лондон. Ее зовут Света, и она рассказала о такой визе, которая называется Exceptional Talent. То есть она позволяет... То есть британское правительство разрешает вам жить, работать, делать все, что угодно в Британии, если вы сможете доказать, что вы такой особенный талант, который выгоден для ее величества.
Ого. Неужели ты такой особенный талант оказался?
Я считаю, что это все как себя уметь преподнести, потому что я, например, ходил на встречу тех людей, у которых есть эта виза. Потом есть некая группа, и они организуют метапы для того, чтобы люди, которые переехали, как раз социализировались. И там, мне кажется, основная аудитория — это люди, которые занимаются маркетингом или продажами, или они предприниматели. То есть у них есть скилл продажи самого себя. Хотя в то же время такую визу может сделать разработчик, просто у разработчика, возможно, эти навыки хуже развиты.
Я правильно понимаю, что это аналог визы O1 американской?
Да, да. Это как бы аналог O1, но только основное отличие, я считаю, в том, что для O1 нужен юрист, нужна кипа бумаг, не знаю, 100 документов, такая коробка бумаг. Вот, хотя для Exceptional Talent тут в Англии есть PDF 20-страничный о том, как все работает и какие документы нужно приложить. Ты не можешь приложить больше, чем 10 документов. Можно как бы с двух сторон считается. В смысле, можно приложить 10 бумаг, каждая с двух сторон. Это максимум, что ты можешь предоставить. Но в то же время все очень четко описано, поэтому тебе не нужен юрист. И большинство моих знакомых, которые тоже делали такую визу, они все делали сами.
Если ты талант, пока умей убедить нас на 10 страницах об этом.
Да, и тут такой вопрос. Например, ты выступал там во многих странах, какие-то доклады на конференциях делал. Как ты это покажешь на странице текста или там на двух страницах?
Можно свою фоточку на фоне зала, заполненные сотнями айтишников, которые рукоплещут тебе?
Да, да. Либо делать скриншоты записи на Ютубе, где видно твое имя или там.
Слушайте, а вы когда-то тут, когда мы только начали разговаривать, вы сказали, что вы оба из восточного Лондона. Правильно я понимаю?
Да, я тоже из
восточного. А это прям так важно? То есть какой Лондон ты, восточного, западного?
Очень важно.
А почему? В Берлине вообще такого нет. Кажется, где ты живешь? Ты везде в Берлине.
Я думаю, что у Кирилла самые свежие впечатления о Лондоне. Кирилл, сюда сколько у вас? Полгода вы здесь прожили? Расскажи,
да,
мне,
да.
Расскажи мне вот как раз самые свежие впечатления. Как вас, как вам все? И также разница между западным и восточным Лондоном.
Мне тут больше всего нравится, что Лондон, он очень такой разносторонний. Особенно в плане того, что, не знаю, можно прогуляться от той точки, где я сейчас нахожусь, не знаю, 40 минут и пройти через кучу разных районов именно по атмосфере. Там какие-то будут более комфортно, в каких-то менее, где-то более расслабленно, где-то люди будут спешить. У меня есть знакомый, он живет на Canary Wharf, это такой банковский деловой центр. И то, как, например, ему сходить на ланч, там все будут люди в пиджаках, по телефону говорить, спешить, пытаться тебя подрезать, там, в отличие от ланча в каком-нибудь Хакне в Восточном Лондоне, где все будут хипстеры сидеть на улице, на газоне, и есть буррито из палатки рядом, которую разворачивают специально для ланча с 12 до 2. А потом она закрывается и уезжают на ней.
Ничего себе.
Чем Восточный Лондон отличается от остальных частей, это то, что он, я бы сказал, такой более модный. Тут, наверное, больше, самое большое количество каких-нибудь хипстеров, рынков, маленьких лавок и так далее. Ну и причем при этом это довольно... Это не какой-нибудь Запад, который, где довольно дорого, где живет всякая, так сказать, знать.
Где живет королева, так и скажи.
Кирилл, слушай, ты еще когда про Канаду рассказывал, ты говорил, что типа она какая-то провинциальная. Я часто это на самом деле слышу, что якобы Канада такая большая деревня с небоскребами. Это так?
Да, я бы сказал, что это так, потому что, ну, наверное, так же, как и в Штатах, за пределами больших городов люди будут жить у себя где-то в очень маленьком городе, там, в деревне с 10 тысяч жителей, но в то же время у них там будет доставка на следующий день с Амазона, и они будут на работу за 30 или 40 минут добираться обязательно на машине в какой-нибудь областной центр. И, но еще при этом в Канаде все очень повернуты на природе. Мне однажды коллега предлагал дать погонять снегоступы, потому что там выпал снег, и он такой, вот, тут у нас рядом есть парк. Лучше просто лучший способ провести выходной — это пойти в парк на снегоступах.
А слушай, а как насчет какого-нибудь Ванкувера или какого-нибудь крупного города?
Да, там есть там пара-тройка крупных городов. Ну да, в них можно почувствовать себя как в прям. Ну, я бы все равно сказал, не что все равно природа от всех этих городов будет очень близко. Многие будут предпочитать жить не в городе и, там, например, работать из офиса в городе несколько дней в неделю, а остальные дни проводить себя поближе к природе. Очень много национальных парков, все это культивируется всячески государством. Мне хотелось некого чувства большого города, к которому я привык, наверное, в Москве. И другие большие города Канады были бы, возможно, опции, если бы моя виза, так как ее мне сделала компания, чтобы я там работал именно в конкретном офисе, она была привязана к городу. И переехать в другой город — это означало бы просить компанию сделать мне визу заново, что как бы довольно сложно. Опять-таки плюс программы Exceptional Talent UK, то, что ты по ней можешь работать на кого-то еще, можешь сам открыть компанию, работать сам на себя, можешь быть фрилансером, можешь вообще не работать.
Вообще не работать звучит неплохо, я бы сказал.
Тебе могут, наверное, не дать гражданство потом, потому что тебе нужно как-то объяснить, что вот ты заслуженно находился на правах того, что ты особенный талант. Но никто особо тебе не будет говорить, что вот ай-яй-яй, если ты не работаешь, то тебя нужно депортировать.
Это пока. Но нет, на самом деле, да. То есть единственный подводный камень — это действительно, когда ты будешь подавать либо на permanent residence, либо на гражданство. И вот тогда home office потребует доказательств фоток на фоне зала, чего там, документов, переписки, и вот это все, да. То, что ты не просто так провел время с пользой, так сказать, но не только для себя, но еще и для ее величества. А Кирилл, на самом деле, все, что ты расскажешь про Канаду, для меня Канада, я никогда там не был, для меня Канада всегда представлялась как большая Финляндия, где просто все говорят по-английски. Гораздо больше места, но в общем и целом все то же самое. Это правда?
Я бы не сказал... Места, да, правда, очень много. Я бы не сказал, что уклад жизни такой же. Уклад жизни довольно отличается. Это все равно очень американский менталитет, пусть даже он без оружия и с государственной медициной, но это все равно более американский образ жизни, того, что там ты обязан жить в доме, у тебя там будет две или три машины на семью, ты будешь скупать на Black Friday кучу ненужного барахла, хранить все это в бейсменте, в подвале, и ты будешь где-нибудь проходить, зайдешь в банк, открыть карточку, а у тебя там будет огромная реклама, что каждой собаке нужен свой бэк-ярд. Поэтому ты должен обязательно взять ипотеку. Ну, то есть это такое довольно достаточно в избытке жизнь, и многим в Канаде нравится, если они хотят жить в близкой природе, в своем доме, и там ездить каждый день на машине. У меня как-то с этим не очень сложилось.
Слушайте, а правда, что в Лондоне все живут в маленьких крохотных домишках, холодных, и все страдают?
У меня такое впечатление, что да. Ну, правда, потому что... Ну, это можно рассматривать как бы с позитивом, но да, цена на аренду высокая. Кто-то будет пытаться сдать подвал без окон за дикие деньги. И это правда, что во многих домах, так как они старые, может не быть центрального отопления. А на электрических обогревателях ты особо не прогреешься зимой.
И, кстати говоря, из-за того, что у нас сейчас был довольно холодный март и февраль, и не только у нас, на самом деле, по Европе, в общем-то, тоже оно прошло сейчас. Опять же, я работаю в энергетической компании, а цены на газ выросли на 18% сейчас, и вследствие этого на электричество цены тоже сейчас выросли. И вот у меня всегда как бы такой вопрос, ну, это у меня был мой первый вопрос, когда я сюда приехал после Финляндии: почему бы не заделать все окна и щели? Но нет, нет, это так не принято. В новых домах, на самом деле, вроде бы лучше, но новых домов очень мало, и их строят обычно на окраинах.
Видимо, поэтому мне от вашей энергетической компании пришло письмо об увеличении тарифов.
Ну, на самом деле, если ты вчитаешься в него, это только еще может быть увеличение тарифа. Но на самом деле я могу сказать по секрету, так как цены сейчас взлетели на 18%, оптовые цены закупки энергии по всей Европе, не только в Британии, из-за множества причин и... Да, и по большей части из-за того, что холодные сейчас были месяцы, из-за этого практически все запасы газа закончились, и даже British Gas в какой-то момент они выдали предупреждение о том, что жгите поменьше газа, а то на всех не хватит, что тоже вызвало определенную панику, потому что это еще было в тот день, когда снег на улице лежал. Вот. Но так как сейчас запасов очень мало, цены на все это выросли, и что интересно, цена на электричество зависит напрямую от цены на газ, потому что часть электричества вырабатывается с помощью того, что они сжигают газ. И поэтому, собственно, да, цены растут, поэтому мы, скорее всего, тоже эти цены повысим в какой-то момент. Но в оправдании я могу сказать, что не только мы все повысят. Тут как бы...
Оправдался, блин.
Бизнес, ничего личного, просто бизнес, все пытаются выжить.
Ты как-то очень по-русски сейчас заговорил, я бы сказал.
Кирилл, помимо всего прочего, ты еще увлекаешься велосипедным спортом. И пару недель назад, если я не ошибаюсь, ты выбрался на остров Isle of Wight. Это такой большой остров на юге Британии. И ты там провел целые выходные, прокатился там какое-то невероятное количество километров. Расскажи об этом поподробнее.
Я бы не сказал, что я вот прям велоспорт. Я вообще спорт, со спортом как-то проблемы. Но да, мне интересно... иногда прокатиться по каким-нибудь красивым местам с велосипедом. И в Англии как раз прошлые выходные они были удлиненные, то есть понедельник был нерабочий день. И я начал думать... я наконец-таки привез велосипед сюда. И я начал думать, куда бы мне съездить. И я начал смотреть, куда можно... доехать от Лондона на поезде или на автобусе, так чтобы это было в пределах там, 2 часов. Тут очень много, на самом деле, таких направлений. Вот Саша тоже много ездит по Англии на выходные. И я нашел, да, Isle of Wight. Это он находится в 30 минутах на пароме от Саутгемптон. Это такой город на юге Англии. И первый плюс, который меня ожидал, я как-то напрягался, как же мне в поезд влезть с велосипедом. Оказывается, тут во всех поездах, в почти каждом вагоне есть такой закуточек для велосипедов, и куда все велосипедисты набиваются. Если это выходной, то вам может даже не хватить места там, и проводник вам скажет, ну, поедете на следующем поезде. Так было с парнем, который со мной одновременно садился на поезд. Он сказал, что его на предыдущий поезд не пустили, ему пришлось ждать.
Вот, поедете на своем велосипеде, мне кажется, он должен был сказать.
Да, и причем это все включено в цену билета. Isle of Wight, он... всего 100 километров в диаметре, то есть его можно, если очень постараться, объехать кругом за день, то есть если там с утра, с раннего утра выйти и поздним вечером закончить. Я решил не упарываться, поэтому я взял 2 дня с одной ночевкой где-то in the middle of nowhere на этом острове. Там много... каких-то отелей на букинге, которые, казалось бы, Англия, а там можно найти отель всего за 35 фунтов, и там еще завтрак будет включен.
Потрясающе, выезжаю.
Да, это все достаточно красиво, потому что к ним приезжает много людей именно с целью прокатиться по острову на велосипеде, поэтому они круговую трассу вокруг острова, они ее оформили. Там есть велознаки, там есть просто знаки, которые указывают именно эту трассу, куда себе сворачивать в каких-то сельских дорогах. Также там довольно-таки мало трафика, поэтому ты можешь очень спокойно ехать. И там едешь час-пару, останавливаешься на побережье, потому что это остров, там везде побережье. Там можно перекусить или отдохнуть, или почитать книжку и поехать дальше. В таком режиме проходит.
То есть он не совсем все-таки дикий остров, там все-таки кругом есть еда, так понимаю, да?
Да, и он достаточно густо населен, мне кажется, это такое популярное место для отпусков среди британцев. Там очень, в том числе еще я видел кемпинги, и, например, если бы я был палаточником, и мне не хотелось платить целых 35 фунтов за отель, и душ, и завтрак, то можно было бы еще взять свою палатку и переночевать в кемпинге.
Слушайте, вас тут не смущает? Я просто, когда ездил в Японию, я такое частенько наблюдал, когда какой-нибудь остров, на него приезжает паром. Из парома выходят десятки таких японцев, снаряженных в какую-то мембранную одежду с рюкзаками, и такие into the wild, идут вдоль острова, где проложена асфальтированная дорожка, и тысячи таких, как они. То есть вы не чувствуете какой-то фейковости всего вот этого?
В каких-то местах особо популярных, наверное, я бы такое тоже почувствовал, но тут конкретно это, ну, просто такое курортное место, не то чтобы оно забито людьми, которые лежат на лежаках на пляже, и периодически такие же велосипедисты, как ты, мимо проносятся.
Мы, по-моему, с этого острова, у нас есть тут рыночек в нашем районе по воскресеньям фермерский, и они с этого острова привозят нам помидоры, сок и кетчуп. Кетчуп у них очень вкусный, да.
Кетчуп?
Да. Блин. Isle of Wight кетчуп.
Я не видел кетчуп, но там, правда, было много сельского хозяйства. Иногда проезжаешь какой-нибудь дом, а у них стоит перед домом лоточек с яйцами. Ты можешь взять яиц и опустить им туда монетки и дальше поехать.
Одна очень забавная деталь про Isle of Wight, на котором я, кстати говоря, ни разу не был, но определенно планирую как-нибудь выбраться. По нему еще ходит железная дорога. И вагончики этой железной дороги, они выглядят точь-в-точь, как метро Central Line в Лондоне. Не знаю почему, на фотке видел.
А мне кажется, я слышал, что они просто вагоны из лондонского метро туда пригнали, и их там используют, и это чуть ли не достопримечательность.
Да-да-да.
Блин, прикольно. Клево, как у вас там все есть. Кажется, есть какой-то бонус, что страна довольно высокоразвитая, высоконаселенная, но маленькая. И поэтому все очень хорошо освоено. И везде прям все есть.
Ну, а про Германию разве так не сказать?
Ну, не знаю, мне кажется, нет. Все-таки Германия много больше, нет?
Мне кажется, в Германии гораздо больше просторов и лесов, гор. И,
наверное,
мне
да.
Мне кажется, плотность населения Германии, она все-таки в разы меньше, чем на нашем маленьком острове.
А еще, кажется, немцы, они вообще не такие. Им вот пофиг на все это, на самом деле. Они как-то... Им, у них у каждого по 5 детей, по 6 собак, они дома сидят, гладят все это дело и как-то не интересуются.
Да, нет, я очень сильно скучаю по лесу, на самом деле. И как бы тоже после Финляндии... Меня... То есть у меня на самом деле были похожие причины переезда в Лондон, наверное, чем-то сходные с Кириллом. Я на самом... Ну, то есть как бы я на самом деле родился в маленьком городе, но я фактически никогда в своей жизни не жил в большом городе, в большом мегаполисе. Ну, как бы мой самый большой город, наверное, в котором я действительно жил и работал, был Хельсинки. Хельсинки, как Кир, наверное, подтвердит, не вызывает ощущения такого большого развитого мегаполиса.
Знаешь, я вот после Оттавы приезжал в Хельсинки, у меня было ощущение, как будто я в мегаполисе просто самом...
Серьезно?
Самом настоящем, да. Но вокруг тебя ходят какие-то высокоскоростные поезда, в них есть розетки и Wi-Fi. То же самое в автобусах. На каждой, не знаю... Ну, в общем, жизнь просто бурлит в Хельсинки после канадской столицы.
У меня, я помню, были такие ощущения, что жизнь бурлит, когда периодически из Хельсинки ты на паромчике приплывал в Стокгольм. И там внезапно какая-то такая жизнь, что какая-то движуха, что-то происходит, люди ходят. И да, вот такое ощущение, что вот она, жизнь. шведская, не то, что у нас там. Да.
Кира, ты говоришь по-фински?
Я помню пару слов. То, что в универе, если ты иностранный студент, то у тебя финский обязательным предметом, конечно же. До такого чисто очень базового уровня ты, конечно, можешь там взять еще курсов. Но мне кажется, я его сдал и там почти забыл. Но даже сейчас я там, приезжаю иногда в Финляндию, какие-то слова вспоминаю. Там можно, могу прочитать в супермаркете всякие названия продуктов и так далее.
Я думал, ты скажешь, могу прочитать «Мумитроля» в оригинале. «Мумитроль» в оригинале на шведском, на самом деле.
Блин, подстава.
До сих пор идут споры.
А нет, ну Астрин Линг... Нет, погоди. Туве Янсен, конечно же, все это на шведском писала. Да.
Но она все-таки финка или шведка?
Но она жила на острове между Финляндией и Швецией.
Но. Может, наш винка или фетка?
Ну, мне кажется, все ее считают, да, все ее считают за свою, и финны, и шведы. Потому что и там, как бы, народные сувениры — это мумитроли. Но мне кажется, трейдмарк на мумитроли принадлежит все-таки финской компании, которая, ну, собственно, Charakters, они в Хельсинки находятся. И вот они как раз лицензируют все это за огромные деньги. А Сергей, ты, судя по картинкам в Инстаграме, ты только что побывал в каком-то божественном месте, где растет виноград, и все очень вкусно. Расскажи нам об этом.
Ох, да, действительно, я побывал на юге Франции, в регионе, который называется Бордо, и мне кажется, люди, даже которые вино не пьют, про Бордо знают, потому что вот вино из Бордо всем известно. Все это довольно просто получилось. Из Берлина как-то так вышло, что Берлин, он вроде бы как-то одна из европейских столиц, но летать отсюда куда-то тяжело. Небольшой бедный город, и мало отсюда кто летает. И летает, слава богу, Ryanair, это такой ирландский лоукостер. И я что-то как-то тут приуныл на выходных и решил выбрать себе билет. Пошел смотреть, куда он летает, а он летает куда-то, не знаю, там в Краков, Тель-Авив, там очень дорого, и куда-то еще. И среди городов я нашел Тулузу. Я что-то про Тулузу ничего не знал, но на всякий случай билет купил. Он стоил, типа, там, 50 евро в одну, 70 евро в одну сторону, 20 евро в обратную. Ну, типа, 100 евро уложился туда-обратно. Вот, и полетел в Тулузу. Во-первых, что про Тулузу можно сказать, это... Если вы летаете на самолетах Airbus, то они вот все производятся в Тулузе. Это такой город, где... Город самолетостроения европейского, и там прям большой завод. И довольно удивительно, когда ты прилетаешь, прям завод делит взлетно-посадочную полосу вместе с аэропортом Тулузы, поэтому там все эти самолеты стоят везде, как машины на парковке. Ну вот, и из Тулузы я поехал на поезде в Бордо, это довольно рядом. Бордо — это один из французских центров виноделия. Я побывал на настоящем винограднике и посмотрел, как это все производится, как виноград растет, как там в бочках он лежит, это вино зреет. Попробовал разного вина и купил несколько бутылочек себе с доставкой на дом. Ну вот, и потом вернулся обратно в Тулузу, улетел домой, и это все заняло где-то дней 5. Из интересного, что я могу вам рассказать. Во-первых, я вино люблю, увлекаюсь им, пью разное, немножко разбираюсь в нем, но впервые побывал на винограднике настоящем, и я был очень удивлен. Я когда туда ехал, я представлял себе виноградник, особенно это Бордо, как бы винный регион, делится на несколько подрегионов, то, что называется домейнами. Я побывал в одном из самых престижных домейнов, он называется Марго, и он находится как бы рядом с домейном от Медок, ну, Медок прям винные любители все знают, вот, и мы ехали на машине с приятелем, который меня туда, собственно, его виноградник, он меня туда вез, мы проезжали мимо таких шикарнейших совершенно замков, выстроенных где-то в полях винограда, и прям все супер шикарно, и там производится очень дорогое вино, и прям все супер элитно. И мы приехали на виноградник, он называется Иль де Марго, или типа остров Марго, и виноградник находится на острове. Там течет такая какая-то здоровенная речушка, такого песочного грязного цвета, и в ней стоит остров, площадью, наверное, в 3-4 футбольных поля. На нем находится домик такой, дом двухэтажный, каменный, какой-то там заводик маленький, и виноград растет. Вот, это весь виноградник. И я был удивлен. Я ехал-то за какой-то романтикой. Я думал, тут какие-то ходят французские сеньоры, курят сигары, пьют вино, какие-нибудь борзы бегают туда-сюда, куропатки там селятся в каких-то зарослях. А оказалось, что виноградник внутри — это такой... это тяжелый сельскохозяйственный труд. И я даже представил, что если бы, не знаю, мы с вами где-то живем, и вдруг представили бы мы, что вдруг картофельный сок вдруг стал сильно цениться, и все люди стали выращивать картофель и давить из него сок. Ну, то есть там очень много такого грязного, такого прям сельскохозяйственного труда, чтобы виноград вырастить, ну, как яблоки, грубо говоря. Выдавить из него сок, и этот сок разлить по бочкам, а потом по бутылкам. То есть там так довольно тяжелый, много тяжелого труда, мало романтики. Вот. И это прям было вау-открытием. И открытием было посмотреть, как это все изнутри выглядит. Вторым открытием очень важно для меня было, как много виноградные деревья дают вина. На площади в 10 гектаров... Это, я не знаю, как это 2-3 футбольных поля производится 80 тысяч бутылок вина в год. Это, по моему взгляду, это дофига.
Ничего себе.
И это причем его стало 80 тысяч сейчас, после того, как виноградник стал органическим. А до этого там было 140 тысяч бутылок. Вообще во всем Бордо производят более 6 миллионов бутылок вина в год. А это такой участочек, я не знаю, его можно на машине вокруг проехать за пару часов. И считается, что одна лоза, это такой как бы пенечек, из которого растут веточки, и вот виноград, он дает больше литра вина в год. Это, на мой взгляд, очень много, и действительно довольно странно выглядит такой маленький участочек, который тысячи литров этого напитка выдает. Вот, и прям было довольно странно. Ты стоишь на таком маленьком поле и знаешь, что он кормит собой там десятки человек, которые тут все работают. Вот, и довольно было занятно, там прям такой виноградник-виноградник с собаками, которые там бегают, и, короче, клево. Впервые я побывал на таком, попробовал разного вина прям с винодельни, купил несколько бутылочек, короче, я в большом восторге. Если вы едете в... Еще из интересного, что могу сказать, Бордо, вот сам Бордо — это город, который находится в центре этого региона, там есть замечательный, построенный недавно музей вина, называется Cité de Vin. Это такой модернистский какой-то, в стиле Заки Хадид, какое-то такое семиэтажное здание закрученное, которое находится на территории бывшей... базы подводных лодок.
Чего себе.
И там прям, ну, там очень круто, там интерактивный музей, где можно пробовать разное, нюхать какие-то штуки, экраны, все это двигает. Ох. И это все очень клево. И на последнем этаже дегустации, конечно же, Вин Бордо. И обязательно советую. Тем более, что если вы ездите в Париж, наверняка многие люди ездят в Париж, это типа 2 часа на поезде из Парижа в Бордо, и вы в таком прекрасном музее побываете. Рядом все это преобразовали в такой хипстерский район с рынком, который просто, на мой взгляд, крутейший рынок всяких местных продуктов, каких-то сморебродов, вина, конечно же. Прям я хотел попросить там гастрономического убежища, если честно. Просто это было прекрасно. Вот, и всем советую, обязательно съездите. Тем более, что там сотни виноградников вокруг, на них есть автобусные туры, садитесь на автобус, вас просто возят, поят, кормят, показывают. Короче, прекрасно. Обязательно попробуйте. Из неприятных впечатлений я впервые в жизни побывал в забастовке.
Ого. Ты бастовал
во Франции...
или они бастовали?
Ну, если бы я бастовал, мне кажется, никого бы это не смутило. Я ехал из Бордо в Тулузу, там 3 часа на поезде, с пересадкой в городе, который называется Ажен. Я ехал на поезде, поезд приехал в Ажен, мы все вышли, и все. Как бы все сообщение остановилось. Потому что французские железнодорожники бастовали. Вместо того, чтобы доставить нас поездом из Ажена в Тулузу, железнодорожная компания говорит: приезжайте-ка вы на автобусе. И мы такие: там дождь, плюс 10, холодно, все промокли, как-то печально все. И мы пошли на автобусную станцию, стоим, автобуса нет. Приходит какая-то женщина и говорит: вы знаете, короче, автобусные работники присоединились к дебастовке, и, короче, сорян, никакого вообще сообщения нет. И я что-то подрастроился, у меня вылет в этот день, там, через несколько часов, как бы надо уже добираться в город, и я что-то как-то прям думаю, что делать. Впервые в жизни попробовал сервис, который называется BlaBlaCar, такое приложение, где можно найти попутную машину между городами, она вас за какие-то смешные деньги подберет. В данном случае я ехал час за 7 евро, при том, что мой билет стоил 30 евро на поезде. И меня везла британка, и мы с ней прекрасно поговорили про разные штуки, и она казалась, более того, она казалась, замечательный был разговор, она организовывает велотуры по вот этому югу Франции, и мне кажется, я ей будущий клиент, и поэтому мы прям много всего обговорили. Короче, прекрасная штука, оказалась BlaBlaCar, несмотря на вот эту забастовку французских железнодорожников. Короче, было великое путешествие, я впервые приобрел Арлифлекс новый, такая двуглазая среднеформатная камера, взял его с собой и много пофотографировал. Наконец понял правила хорошего фотографирования в такой насыщенной поездке. Нужно камеру всегда держать в рюкзаке. Как бы, я знаю, что многие фотографы советуют наоборот, но вот прям это способствует. Ты достаешь это, когда прям видишь очень хороший кадр, и ты прям целенаправленно достаешь камеру, открываешь, настраиваешь и делаешь снимок. Если она висит где-то там на груди, либо на боку, я раньше постоянно расходовал десятки катушек пленок просто так, а тут я прям целенаправленно отснял несколько десятков очень хороших кадров, которые я сейчас проявляю потихонечку, и напишу об этом обязательно большой пост-блог. Фу, вот, вот, короче, такая поездка. Обязательно повторите мой путешествие, особенно если выйдете в Париж. Понимаю, что в Тулузу не просто улететь, особенно из России, а в Париж на поезд, Бордо, Виноград, обратно обязательно. Вот.
На тему виноградников я могу немножко поделиться. Где-то, наверное, 2 или 3 года, наверное, года 3 назад мы со Станиславом мы съездили в Черный лес. Черный лес — это Шварцвальд, это регион Германии. На юго-западе Германии. И вот там, в одной из деревушек, в которой мы останавливались, там были холмы кругом, и на холмах, собственно, были виноградники. И это был первый раз в моей жизни, когда я вообще оказался, так сказать, в винограднике. И, как бы там были довольно... Так мы просто гуляли по каким-то тропинкам, которые завели нас в виноградники, которые, собственно... Особо никем не охранялись, собак там никаких не было, поэтому мы ходили по виноградникам и так сказать, ели виноград.
Переводили драгоценный ресурс, скажем.
Ну, так. В общем, да. Но на самом деле, то есть как бы во всей этой поездке мы ели виноград, сливы, по-моему, груши мы нашли, где-то яблоки. Все это как-то росло, то ли дикое, то ли не особо. Ну, виноград явно был не дикий, мы его так слегка поели. Ну, можно сказать, продегустировали. И у нас не было никакого чувства вины по одной простой причине, потому что в Германии есть такой так называемый налог на туриста. И мы его прозвали налог на то, что турист поест каких-то, так сказать, фруктов, овощей, плодов, которые ему попадутся. Поэтому там что-то вроде что-то евро или 2 евро с человека каждый день взимается некий налог. Возможно, даже не во всей Германии, поправь меня, Сергей, не знаю. Но вот там как раз была такая тема, мы в каждом Airbnb мы оставляли горсти монет, и мы считали это справедливой платой за то, что мы где-то там наели слив и нашли какого-то винограда. Было очень вкусно.
Ну, много вы, 2 человека много не объест.
Ну, прямо, кажется, скажем, мы не сильно старались.
Прекрасно. Шварцвальд — одно из прям топовых виноградников Германии, одно из топовых мест. Так что я вам очень завидую. Все, хочу туда съездить.
Кирилл, расскажи, как обстоят дела с едой в Канаде. И еще я могу подкинуть такой интересный факт. Я буквально пару недель назад попробовал такое блюдо под названием «Путин». Путин, в отличие от Путина, это такое блюдо из французской части Канады под названием Квебек. Это нечто совершенно потрясающее. В нем есть все, что тебе нужно для выживания в суровом мегаполисе. Там есть картошка, сыр и такая подливка. И это все так вкусно.
Я голодный, между прочим.
Тебе понравилось?
Мне очень понравилось. Но, к сожалению, эта палаточка приезжает к нам только, по-моему, каждые пару недель по пятницам. Поэтому я теперь поджидаю ее и вот жду вот этой пятницы просто.
Мне кажется, они на Бриклейне почти каждый выходной. Так что, в сумму, точнее, какая-то палатка с путином, которую я видел на Бриклейне каждый выходной. Так что можешь туда еще сходить.
Погодите, так что такое путин? Объясните мне нормально.
Это такое блюдо по-французски «поутин». Путин. Путин. Это картошка фри, залитая грейви, как это лучше перевести, каким-то таким бульоном, подливкой, и засыпанная сыром, который расплавился. То есть это такая довольно не самая лучшая еда, но если ты в баре пьешь, то как закуска нормально сойдет. Но не то, чтобы ты стала бы этим ужинать.
Я этим обедал, очень вкусно.
Я бы сказал, что это все, что... На этом канадская кухня заканчивается, не считая кленового сиропа, которого, правда, много. На него даже подсел, я стал его добавлять во все... просто вместо сахара его можно использовать. С едой, на мой взгляд, на взгляд человека, который прожил в Европе и увлекался гедонизмом в разных странах, тут это все, в Канаде, да, очень... на троечку. То есть не то, чтобы ты зайдешь в супермаркет, и там, как в Финляндии, будет 100-500 видов какого-нибудь лосося. Или как в Италии, тонна вариантов прошутто. То есть каких-то таких простых, не знаю, во Франции ты можешь купить багет и сыр и взять бутылку вина и сесть... Вот, кстати, Сергей, мне кажется, он либо только что был во Франции, либо все еще там. Такие есть радости, которые очень простые, доступные. Ты просто берешь багет, кусок сыра, вино, и садишься на набережной и ужинаешь. В Канаде и в Америке в том числе, я считаю, такого почти нет. То есть еда очень сильно поставлена на поток в том плане, что все, что ты сможешь купить в супермаркете, это будут такие огромные пачки молока и сока по 5 литров, потому что там будет написано, что когда ты покупаешь много, ты экономишь, то есть что выгодно брать много. И такая вся еда в довольно-таки промышленном масштабе. Сложно найти маленькие вкусные штучки. Я не знаю, насколько я хорошо это рассказал.
Слушай, а вот, кстати, когда мы говорили, вы говорили про французскоговорящую часть Канады, я просто вот во Франции встретил человека, который приехал из Квебека. И вот он прилетел на самолете в Тулузу, и мне показалось, что он по-английски довольно плохо говорит, что меня очень удивило. Это правда так? Они там все французы?
Да, Квебек довольно уникальный островок, я бы сказал, на всем том континенте, потому что когда весь, за исключением Мексики, вся Северная Америка говорит на английском, и... то, да, Квебек говорит на французском, сохраняет, причем, этот язык очень сильно. Они настолько считают себя отдельными, что было у них, мне кажется, как минимум один, может быть, больше референдумов об отделении от Канады, о том, чтобы стать Квебеком отдельным, независимым. У них возникают периодически какие-то загоны, например, когда ты заходишь в магазин, тебе скажут «bonjour, hi», то есть на французском и на английском. И вот недавно один депутат квебекский придумал, что в магазине должны говорить только «bonjour». И все магазины, где говорят «bonjour, hi», мы будем штрафовать.
Ну, правильно, ничего тут.
Это звучит, да, возможно, как дичь какая-то, но они, правда, очень гордятся своим французским языком, стараются его сохранить. Там дети будут ходить в школу обязательно французскоговорящую, если родители у них французскоговорящие и так далее. И в глубинке Квебека, да, легко найти человека, который не будет говорить по-английски или очень плохо.
Но при этом я слышал очень интересную деталь, то, что французский язык, на котором они говорят в Квебеке, это немножко другой язык, чем тот французский, на котором говорят во Франции. И что их язык, он как бы сказать, он более старее, что ли, такой старо-французский язык, пусть будет, да.
Да, насколько я понимаю, это правда так.
А во Франции он продолжил, так сказать, свою эволюцию, и когда, собственно, французские канадцы приезжают во Францию, и они разговаривают на своем языке, казалось бы, том же самом, все это замечают.
Да, мой знакомый точно так и сказал. Он говорит, когда я с ними разговариваю, они говорят, типа, ты какой-то очень странный, что с тобой, откуда ты приехал? И еще он говорил про какую-то фразу смешную, когда он пытался кого-то хвалить, а здесь, в Тулузе, приехав из Канады, он говорил какую-то французскую, французскую, канадскую фразу в стиле «вы очень хороший», и на языке местных французов, французских французов, звучало как «ты просто невероятно крутяло». И они очень сильно смущались, они говорили: «Сэр, я не заслуживаю такого, месье, я не заслуживаю такой благодарности, спасибо большое». Вот, и он говорит, что я долго не мог понять, что со мной не так.
Вот я вспомнил историю, которую мне друг француз, который живет в Канаде, рассказывал. Там есть какое-то выражение на французском, которое переводится как... Я не уверен, в какую то сторону, но ты говоришь «I'm excited», то есть я как-то взволнован в хорошем смысле. А это звучит на другой версии французского как «I'm horny». То есть я похотлив.
Прекрасно. Довольно удобно, я бы сказал. Как в языке.
Иногда люди друг друга не понимают. И там много таких подобных случаев со словами, которые в одном означают нормальное слово, а в другом это какое-то ругательство или неприличное слово.
Ну, камон, мы живем, блин, в стране, в которой нет правила постановки ударения в корневой гласный. Ну, то есть нужно просто заучивать слова. И сколько всех историй про людей, которые путают карточку и карточку, и вот им никак не объяснишь, как правильно выступать.
Я помню один раз, когда я тоже, по-моему, первый год, я только приехал в Британию, я в каком-то кафе пытался попросить «Can I have a fork and a knife?» Они такие, что? Fork and a knife. Can I have fork and a knife? Они такие, knife and a fork. Yes.
Прекрасно.
Мне кажется, я сейчас легко такую совершу ошибку.
А Кира, как твой английский вообще? Он менялся как-то со временем?
Да, особенно я бы сказал, что это меняется, когда ты начинаешь работать в англоязычной компании, и там, если ты программист, не просто, не знаю, писать код или какие-то фичи делать, а много участвовать в процессе принятия решений, там, писать какие-то документы на много страниц, и это там, где ты понимаешь, что твой английский проседает, и тебе сложно это делать, но ты в то же время очень много учишься. И да, в Канаде я это больше ощущал, а в Англии, так как я не работаю, я все еще работаю в канадской компании, я особо не сталкиваюсь с какими-то местными фишечками и языка, и просто рабочей культуры, в которых, наверное, тут много всяких интересных. Поэтому я не настолько хорошо пока тут интегрировался в плане рабочей культуры.
Кстати говоря, в Лондоне, да, есть такой момент, то, что если ты работаешь в местной компании, то это будет, как правило, очень такая пестрая интернациональная команда, говорящая на всех возможных акцентах, и который ты со временем еще пытаешься, как бы начинаешь потихонечку различать. Ну, сначала понимать, потом различать. На этой почве, кстати говоря, у меня есть вопрос, Кирилл. Когда вы жили в Оттаве, у вас насколько, так сказать, присутствует ли там diversity, так сказать, и насколько она там есть?
Если под diversity иметь в виду... там, допустим, темноту кожи, то Канада сама по себе достаточно белая. Но в плане diversity в целом, Канада, конечно, необычайно разнообразна в том плане, что как бы это страна, которая рекламирует себя как то, куда могут приехать как бы квалифицированные специалисты. То есть у них есть просто такая программа. Если ты там молодой специалист, неважно какой страны, ты проходишь канадский тест, который говорит, сколько у тебя баллов. Если ты там по баллам учитывается образование, сколько языков ты знаешь, сколько у тебя лет работы по твоему профилю. И если ты достаточно перспективен, то они тебя просто принимают, всячески дают тебе право на жизнь в Канаде чуть ли не безлимитное, по которому ты можешь работать, учиться, быть предпринимателем. И в связи с этим люди из огромного количества стран и на работе, то есть у нас в компании, это тоже очень сильно чувствовалось.
Слушайте, а вот меня вот все это волнует, эта тема. Мне рассказали, что в Европе собираются принимать закон, по которому каждый человек может удалить себя из интернета.
А в России такое уже есть вроде?
Да нет, по-моему, не знаю.
В России такое принимали, оно называлось «право на забвение». Звучит довольно страшно, но, допустим, если ты какая-нибудь с тобой произошла история, ты наворовал, про тебя сделал Навальный расследование, то ты можешь обратиться в суд, и Яндекс будет обязан все упоминания тебя в поиске удалить.
Окей. А в Европе также действует все?
Может быть, Саша лучше знает? Я про Европу такого не слышал.
В общем, GDPR. GDPR сейчас у нас на каждом углу об этом трубят. Это свод правил, который Евросоюз, собственно, сейчас... Ну, они приняли это уже давно, еще в 2016 году, но вот в этом году, вот сейчас в мае, это все входит в силу, и там штрафы довольно ощутимые, вот это все. Это свод правил для всех компаний, которые предоставляют сервисы онлайн. Ну, в общем-то, сервисы, вообще, мне кажется, не только онлайн, в общем, сервисы, которые собирают какие-то пользовательские данные, и это правило о том, как с этими данными можно работать. Это все еще как бы на волне всех этих историй с Фейсбуком и всякими утечками данных, и то, как разные компании злоупотребляют пользовательскими данными, перепродают их налево-направо. И одно из заблуждений, на самом деле, то, что вот этот вот GDPR, GDPR расшифровывается как General Data Protection Regulation, то есть, в общем, свод правил по защите данных. Одно из больших заблуждений — то, что оно распространяется только на Евросоюз, и если ты где-то находишься в Америке, то, в общем, как бы тебя это не касается. Это все не так. Оно касается даже если ты находишься за пределами Евросоюза, если твои пользователи потенциально могут либо приходить из Евросоюза, либо это граждане Евросоюза, которые живут в твоей, ну, за пределами Евросоюза и пользуются твоим сервисом. В этом случае тоже на тебя распространяются все вот эти правила. Правил довольно много, на самом деле, и довольно ощутимые там штрафы. Ну вот я смотрю как бы прямо сейчас как бы на страничку в Википедии. Здесь есть право, да, вот, собственно, право, чтобы право потребовать, чтобы удалили все данные о тебе. Право, чтобы ты можешь потребовать от сервиса, чтобы он предоставил тебе все данные, которые он на тебя уже собрал. И Instagram, кстати говоря, недавно они выкатили вот эту фишку как раз под GDPR, где можно потребовать все вот эти вот картинки, комменты и лайки, которые ты годами копил и постил туда. Они могут тебе, собственно, ты можешь выкачать у них это все в виде пачки zip-файлов. Я вот недавно выкачал, теперь думаю, что с этим делать. А, вот, и... Что еще интересного?
Меня впечатлила такая штука, что якобы, когда люди вырастают, они могут потребовать удалить свои детские фотографии, которые родители туда загружали, типа тебя с голой попкой мамка с папкой фоткали, такой, не хочу, чтобы меня таким видели в интернете, и удаляешь.
Да-да-да, все. Ну, то есть ты можешь потребовать у сервиса, чтобы, собственно, да, контент, который... на котором ты, либо как-то к тебе, как-то к тебе относится. А еще есть пара интересных моментов, то, что, например, когда сервис собирает о тебе данные, он не может эти данные, так сказать, перепродать или отправить каким-то еще третьим лицам без того, чтобы спросить у тебя разрешение на это. И еще контент, который собирается тоже персональный контент, пользовательский контент, который собирается, он может обрабатываться только в рамках того сервиса, который ты ожидаешь, что этот сервис тебе предоставляет. То есть, как бы, если контент начинает обрабатываться каким-то другим неожиданным способом, который, в общем-то, выходит за рамки того сервиса, который ты думаешь, как бы, ну, который ты ожидаешь от сервиса, то вот это уже тоже, как бы, для этого нужно отдельное разрешение. Очень много, много деталей. И на самом деле, ну, почему все немножко паникуют? Потому что большая часть, ну, как, цифровые стартапы, онлайн-компании, вот это все. Чтобы воплотить все это 100% в жизнь, на это нужно потратить очень много денег, усилий, и все еще там, как бы, будут такие непонятные места, как бы, насколько это все. Потому что оно все еще вырисовывается, но при этом очень ощутимые штрафы. То есть там штрафы по европейским, по европейским обычаям, там штрафы в процентах от оборота твоей компании. То есть не то, что как бы штраф там 1000 евро, а там именно будут проценты от оборота твоей компании. Очень, очень ощутимые штрафы, в общем, там могут светить. Поэтому все немножко паникуют, и сейчас как раз, в общем... ну, был довольно такой знаменитый такой твит, который сейчас тоже все перетвитили, какая-то компания, даже не уверен, с какой стороны, но, в общем, они предоставляют, типа, тебе JavaScript скрипт, который ты можешь добавить на свою веб-страничку, она будет, типа, блокировать всех пользователей из Евросоюза, чтобы, типа, не засудить.
Довольно удобно.
Довольно удобно, но на самом деле это не поможет тебе, потому что, как я уже сказал, если, даже если ты в Америке, например, и у тебя пользователи только из Америки, возможно, часть из пользователей, европейские граждане, и на тебя все еще это все распространяется. Вот. Все это смешно и грустно. Ну, нет, на самом деле все это очень позитивно. Я очень рад, что Евросоюз все это протолкнул. И в частности, очень забавный, как бы, побочный эффект. Последние вот где-то 2 недели в мой email сыплются письма от сервисов, о которых я даже не подозревал, я уже забыл про них давным-давно. Они сыплются письма с просьбами подтвердить то, что ты действительно хочешь получать от них письма, и что им можно, так сказать, оставить твои данные. И, конечно же, на большинство из них я никак не отвечаю. И если ты на них не отвечаешь, то, собственно, им нужно будет либо удалить, либо прекратить тебя спамить, вот это все, что... Так замечательно, это просто потрясающе.
Я сегодня видел шутку. Знаете ли вы контакт GDPR-консультанта? Да. А можете сказать его email? Нет. Из Фейсбука тоже можно выкачать архив, и люди выкачивали, находили там совершенно какие-то очень необычные данные, например, твою историю звонков или твою историю SMS. Хотя, казалось бы, Facebook, SMS при чем тут? Оказывается, все-таки там Android, телефоны на Android, которым ты приложение Facebook у тебя просило доступ к сообщениям, и сообщения им скачивались, и они на основе этих сообщений могли помочь тебе найти друзей, с которыми ты смог бы законнектиться на Facebook. То есть это все для того, чтобы люди могли коннектиться, но мы это понимаем.
Этот миф про то, что Facebook слушает твои на телефоне, Facebook на телефоне слушает через микрофон все, что ты разговариваешь, он все еще существует. И я недавно общался со своими коллегами по работе, и они 100% уверены, что это правда. Я до сих пор не знаю, правда это или нет. Но...
Ну вот я могу тоже такую штуку рассказать. Я был связан с одной компанией, которая занимается приложениями в смарт-телевизорах. И там была такая тоже забавная штука, что эта компания, у нее есть доступ ко всяким внутренностям телевизора, в том числе ко всяким внутренним штукам, которые в телевизоре есть. Например, там камере, которая в него в каждой встроена. И когда пользователь говорит в стиле, пишет сообщение в стиле «я купил у вас там, допустим, фильм», И этот фильм мне не воспроизвелся, ему прям все время был соблазн ответить: слушайте, мы видели, что вы в этот момент сидели и смотрели это кино, не надо нам врать, и что у вас ничего не работало, потому что у нас есть доступ к этой камере, она вас снимает. И вот это тоже крипи и фрики, но, блин, как бы это... Я к тому, что очень многие вещи, они не задокументированы, они никем не обсуждаются, кроме как разработчиками. Так что, блин, фиг знает.
Ну вот Инстаграм, оказывается, он тоже записывает каждое движение пальца и сколько ты смотришь на каждую фоточку. И то есть каждое вот это движение, свайп-ивенты все вот эти, они все записываются, отсылаются назад, собственно, на сервера Фейсбука, чтобы он оптимизировал под тебя весь контент.
И как бы все это еще для того, чтобы узнать, бот ты или нет.
И, да, в частности, еще это, да. А мы в моей компании... у нас тоже очень много, ну, как бы сказать, у нас фронтенд, который для наших пользователей, и мы используем сервис под названием Full Story. Full Story — это такой, ну, как онлайн-сервис, который позволяет тебе записывать интеракции пользователей с твоим сайтом, и если у них что-то не получается, то как бы ты можешь... воспроизвести сессию и посмотреть, как они там кликали мышкой, что у них не получалось. И еще довольно как побочный эффект, на самом деле, иногда пользователи делают какие-то поступки, про которые они забывают. И ты можешь потом воспроизвести, действительно сказать, да, вы это сделали, я это видел, и у нас есть запись. Не, мы так не делаем, конечно же. Но да, как ты сказал, иногда появляется соблазн, да. Но теперь как бы, то есть ты об этом должен честно, добросовестно предупреждать пользователей, то есть они должны быть в курсе всего этого, вот.
Прекрасно. Мы записываем вас.
Нет, подкаст — это довольно безопасная штука. Вы можете слушать нас, не знаю, не опасаясь то, что мы вас слушаем как-то
через... Кстати, было бы забавно так отвечать. А уважаемый Федор Петров, мы слышали, как вы ругаетесь очень громко во время прослушивания нашего подкаста. Мы приносим вам извинения. Ну, блин, так тоже не получится. Давайте своего восточного Лондона что-нибудь.
Дорогие слушатели, желаю вам хорошего фалафеля.
Прекрасно. Это я так могу сказать из Берлина, мне кажется.
Ты должен донер пожелать.
Донер, да. Счастливого донера. Звучит как праздник религиозный какой-то, если честно. Счастливого донора, дорогие друзья.
Да, дорогие наши слушатели, дорогие друзья, мы присутствуем, собственно, на разнообразных платформах, где вы можете на нас подписаться. Мы есть на iTunes, мы есть на spreaker.com. И... Да, у нас есть Твиттер, радиоиммигрант. Радиоиммигрант, мы на Твиттере. И также у нас есть даже домен radioimmigrant.com, который, собственно, и приведет вас к самому последнему и свежему эпизоду.
Приведет вас к успеху.
А, да, подписывайтесь, оставляйте нам какие-нибудь комментарии, и до новых встреч. И спасибо, Кирилл, за то, что поучаствовал в нашем эпизоде.
Спасибо, Кирилл.
Спасибо, что позвали.
Мне кажется, нужно какой-то, я должен какой-то физиологический звук издавать в конце каждого эпизода.
Нет, не надо физиологический звук. Окей.